Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у нашей лингвостудии мой коллега из Коломны, преподаватель и переводчик Сергей Савельев. Сергей, добрый день! Очень рада приветствовать вас на проекте «Подружись итальянски». Я знаю, что вы успешно сочетаете преподавание и переводы. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о некоторых аспектах вашей работы, которые связаны с этими сферами деятельности. Итак, первый вопрос. Как вы пришли в профессию переводчика?
В профессию переводчика я пришел достаточно рано. Мой первый контакт с переводом был, когда вот я учился в 9 классе, и кому-то из знакомых нужно было вот меня там где-то попереводить на конференции, у нас выставки какой-то. Это не сложилось, то есть так ничего не состоялось, но вот я первый раз с этим столкнулся. Потом был... Скажем так, была работа в компании, в штатном отделе перевода. Тогда это фактически не было отделом, отделом был я один. Это были дизельные двигатели, станки. Все это было очень здорово и интересно. Вот. И это моя фактически одна из первых записей в трудовой книжке, где написано, что я переводчик технических текстов и научно-технической литературы, прямо вот по ЕКТС, как она как-то называется. И потом уже были какие-то спорадические случаи перевода в период учебы в университете тоже, то есть это параллельно существовало. Затем, когда мои друзья и сокурсники вот решили организовать переводческую фирму, естественно, я тоже к этому не мог не присоединиться, и мы вот как-то развивались в этом. Ну и вот в конечном итоге потом я и ушел и во фриланс тоже, и в штате я успел поработать, это в других местах, там в Росатоме, например, у меня был такой интересный опыт. И я вот себя как-то уже не отделяю от перевода как сферы деятельности.
Благодарю. Вы знаете несколько иностранных языков: английский, немецкий и французский. Не возникает ли интерференции, когда приходится работать в разных языковых парах?
Ну, интерференция немножечко есть, она в некоторых случаях бывает. Это бывает, когда, скажем, какой-то паре долго не работал, и потом не начинаешь работать, и начинают лезть слова из других языков. Но вот французский здесь не так сильно, потому что он у меня не рабочий язык именно как для перевода. Я им пользуюсь для своих целей, для исследовательских каких-то, что-то почитать для себя, но ни в коем случае я не перевожу в нем. Вот. И иногда бывает, что вот в английской паре нет, просто немецкое слово лезет. Сильнее всего, больше, самая большая проблема, это когда ты мысли формулируешь по-русски, и тебе вот иногда кажется, что вот тут просто лучше вот английское слово, или немецкое слово, или французское слово сказать, потому что это просто будет точнее. Но это, опять же, это вот специфика, наверное, того, что Витгенштейн написал, что границы нашего языка от границ нашего сознания. Тут, когда у тебя границы так хорошо подвинуты, что тебе не важно, в какую сторону идти, ты всегда пойдешь туда, куда надо. Поэтому да, это немножко есть, это немножко мешает.
На третьем форуме устных переводчиков «Глобальный диалог», а форум этот проходил в Москве в январе 2020 года, когда все еще было открыто и можно было спокойно посещать подобные мероприятия, я была на мастер-классе Марии Степановой. Мария рассказывала о психологической подготовке к последовательному переводу. И там проходила ролевая игра. В ней вы играли роль переводчика. Я прекрасно помню, когда спикер неожиданно вместо английского заговорил на болгарском. Вы не растерялись и все перевели. Что вас спасает в подобных ситуациях, когда они происходят уже не в ролевой, не в игровой форме, а в реальности?
Ну, эта ситуация, она действительно была очень, очень необычная. Это не было постановочным мероприятием ни в коем случае. По задумке-то моей я должен был изобразить вот ситуацию, когда переводчик стушевался и не знал, что делать, а я, собственно говоря, все испортил и выкрутился. На самом деле, техника, она вполне такая несложная. Все-таки в той ситуации было понятно, что первая реплика – это ответ на приветствие, что я тоже вас приветствую, тоже рад видеть. Я об этом догадался. Дальше, собственно, был задан вопрос на русском языке, И, соответственно, зная вопрос, я примерно мог предположить, что может быть в ответе. То есть это некая такая вот догадка вот, лингвистическая. И, насколько я знаю, вот при подготовке военных переводчиков такую штуку используют. То есть вопрос на одном языке, ответ на другом, догадайся, что тебе ответили. Вот. И как бы знание этого факта помогло. И, в принципе, я этим пользуюсь, потому что в моей практике бывает, что я не всегда понимаю акцент того человека, который я перевожу. Но зная, что спросили, что примерно может быть отвечено в такой ситуации, я из этой ситуации выхожу, но это стресс, это всегда стресс.
Угу, могу представить.
Да.
В интернете можно найти информацию о вас. Например, о том, что вы являетесь практикующим переводчиком, редактором и терминологом. Кто такой терминолог и чем он занимается?
Ну, терминолог – это такой очень удобный, зонтичный термин. Вообще-то, судя в самом общем виде, тот человек, который занимается обеспечением терминологической работы, ну, где бы то ни было, будь это переводческая компания, будь это какой-то отдел разработки, то есть, чтобы, условно, были термины, то есть, был глоссарий. То есть, я, по сути, составляю глоссарий, я консультирую людей по этому поводу, как это делать лучше. Мне это почему нравится, потому что мне, и почему я вот как-то этим заинтересовался, это та часть вот, очень сложно формализуемого на самом деле мира языка, где ты можешь четко сказать, вот тут вот было правильно, тут было неправильно. И самое главное, терминологическая работа делает любой текст, если он написан с соблюдением терминологии, понятнее и прозрачнее. То есть мы друг друга лучше понимаем, а это, собственно, хорошо понимать друг друга. И это перевод, собственно, об этом. Не зря же мы всегда в начале любой дискуссии давайте договоримся о терминах. Вот я люблю быть в начале этого процесса, мне это безумно нравится, и я рад, что некоторые мои глоссарии сейчас очень хорошо используются у нас в переводческой компании, они с большой любовью были сделаны, и вот я надеюсь, что они коллегам моим очень здорово помогают.
Угу, спасибо. А на каких темах вы специализируетесь как переводчик?
Когда я начинал вот свою карьеру, это было машиностроение. В самом таком общем виде. А затем последовательно возникали такие тематики, как IT. У меня даже сельское хозяйство было. Вот. Довольно неплохо я поработал в тематике атомной энергетики, потому что она оказалась такой для меня приятной, понятной и легкой вот во вхождении. То есть я понял ее хорошо. В IT довольно много пришлось. Это сфера образования, это литература, потому что ну, это то, чем я занимаюсь, я про это неплохо понимаю. Это немножечко и вот медицина, там есть и личные моменты, связанные с этим. Но и немножечко юридически. Вот могу сказать, что тут есть тематика, в которой, например, я совершенно не работаю. Это, например, добыча нефти и газа, вот именно бурение. Потому что я это просто не очень понимаю. Не то, что я это не очень понимаю, я себя как-то в этой сфере не очень как-то уверенно чувствую. Ну вот тоже не понимать, в чем ты не силен, это тоже здорово.
Угу, согласна. У вас за плечами работа штатным переводчиком, переводчиком-фрилансером, руководителем переводческой компании. Наверное, у каждой из этих позиций, из этих статусов есть свои плюсы и минусы.
Да, да, очевидно. Ну, как бы как руководитель, я хочу сразу говорить, что я не тот руководитель, который вот именно владелец бизнеса, который вот занимается денежной стороной. То есть я все-таки функционер, производственник. Ну, естественно, плюсы есть и минусы. Я, наверное, вот начну с управленческой такой вещи, потому что, с одной стороны, ты видишь вот эту большую картину, что происходит в отрасли, какие там появляются новинки, как вообще переводчики работают, но, с другой стороны, ты сам мало можешь в этом принимать участие именно как практик, потому что ты занимаешься администрированием этих процессов, ты пытаешься их канализировать, и твой внутренний переводчик, он вот как вот бьет копытом, но заперт в стойле, не получается. В штате было очень интересно, потому что это, скажем, это работа в одной достаточно узкой сфере, это не отсутствие необходимости распыляться, и это действительно это очень глубокое погружение в конкретную тематику и вообще в то, как устроена та или иная отрасль. Это бесценный опыт. Фриланс, он дает очень большую широту взгляда в том смысле, что вообще бывает на переводческом рынке. Потому что вот общаясь, например, со штатниками, многие из них не знают, что происходит вот в диком поле фриланса, потому что там могут твориться вещи, которые для штатников совершенно немыслимы. Вот. Вместе с тем, это тоже это большие риски. И я вот считаю, что из-за того, что я вижу отрасль вот с разных сторон, я ее видел, я могу понимать боли и радости каждого участника, и общаясь с коллегами, я могу поделиться своим видением, которое, ну, не то чтобы оно объективно, но оно более-менее взвешено. Но оно, конечно, не объективно, я видел далеко не все. Да.
Угу, спасибо. Да. Вот мы с вами как раз и познакомились, и встречаемся достаточно регулярно именно на отраслевых конференциях. Да. Что лично вам дает участие вот в переводческих форумах, ну, в частности, в Translation Forum Russia?
Ну, вот, во-первых, Translation Forum Russia – это первая вообще переводческая конференция, такая вот отраслевая, на которой я был, первый ТФР, на котором я был, это был ТФР в Москве в 2015 году, и я туда приехал, очень стесняясь вообще, то есть я приехал только потому, что у меня там какие-то знакомые, там я очень обрадовался, что есть какие-то просто знакомые лица, с кем я был знаком по городу переводчиков, вот, по офлайновым встречам форума. И как-то я себя чувствовал, ну я немножечко рабел, хотя вроде бы профессия-то не позволяет этого делать. И мне стало интересно общаться с коллегами, потому что я увидел людей с опытом, похожим на мой, отличным от моего, и с болями, которые, в принципе, у меня тоже есть. Я увидел тех людей, которых я знал только, ну, скажем, кого-то я знал только вот как фамилию на учебнике. Там, вот человек есть, не можно, вот там Ирина Сергеевна Алексеева, которая в жизни оказалась вообще удивительным человеком. И вот если бы я тогда не поехал, кто бы знал, вот что как бы все сложилось. Это новые знакомства, которые продолжаются по сию пору. И в конференциях нужно участвовать, потому что даже если ты не выступаешь, это общение, это, ну, если так можно сказать, некоторые чувства причастности к чему-то большому, это важно. И для переводчика, который чаще всего он один на один, он очень атомарный такой субъект, это важно.
Ну, кстати, вот это интервью мы пишем тоже во время переводческой конференции Translation Forum Russia в Нижнем Новгороде. И вот на этой конференции Сергей выступил с докладом по теме «Устный перевод в полиции». Он подробно очень осветил все сложности, все подводные камни, с которыми может столкнуться как начинающий, так и опытный переводчик, который будет работать в данном формате. И Сергей рассмотрел психологические, лингвистические проблемы. Он буквально нарисовал портреты клиента, заказчика переводов, а еще дал массу, просто массу полезных советов, исходя из своего личного опыта. Сергей, вы подчеркнули, что данный вид перевода является достаточно стрессогенным. А ведь наверняка в вашей переводческой практике бывали и комичные ситуации. Можете поделиться с нашими читателями?
Да, я как бы сразу немножечко будет такой элемент шок-контента, потому что перевод в полиции сразу интересно, что это. Это вот как бы это смешно не звучало, это вот были, это вот во всех, в 99% случаев это были проститутки из Нигерии. Ну, так вот, так получилось. Вот, это вызывает всегда очень большой живой интерес, потому что, ну, это такая вот тема, такая вот на грани фола. Дело в том, что это, как бы, это африканцы, это очень, ну, другая ментальность, это более, ну, такая вот открытость, это вот такие вот, если вот применять вот терминологию межкультурной коммуникации, это такие вот культуры, более нацеленные на общение. И какой-то раз, когда вот мы ехали уже из отделения полиции в суд, вот, девушки, вот они там сидели вот в этом вот загончике в машине полицейской, им было скучно, они начали петь песню «I want to break free», «Я хочу вырваться наружу». Вот это было очень смешно. Вот, иногда там действительно были иногда действительно комичные случаи, когда кто-то пытался убежать, там, не знаю, когда тебя приезжай к нам в гости, там, гей, у нас здорово, ну, в общем, были такие смешные моменты, но, конечно, стресса там и какой-то вот, ну, человеческой боли, ее, конечно, больше, то есть это в значительной степени про все же про сломанные судьбы, как бы неправы не были те люди, которые нарушают законодательство, чисто вот по-человечески, в таком гуманитарном смысле, их жалко. И я надеюсь, что моя работа просто помогла всем участникам, ну, уменьшить вот этот вот процент злобы в мире, ну, хотя бы на какую-то ничтожно малую долю, но все же было меньше. Но про вообще ситуации, связанных с устным, у меня комичный случай в основном связан с устным переводом. Один из вот самых ярких моментов, наверное, я вот его расскажу, почему бы нет. Он имеет отношение к вот кейсу перевода на болгарский. Когда я ездил с российской компанией одной в 2004 году в Германию на выставку, у нас там были партнеры из Швеции, они нас пригласили на какое-то вот мероприятие. Там как раз шел Октоберфест, он, естественно, празднуется везде, и там он праздновался очень бурно, и в какой-то момент гости выключили английский, они включили шведский, я переводил со шведского. Вот. А так как все были очень сильно вот, уже напраздновавшиеся, то это было... Это были вот свои сложности, вот, и я просто помню, что это было очень смешно потом. То есть мы потом это смехом вспоминали, тогда мне было вот совершенно не смешно, но сейчас, конечно, я с большим удовольствием это вспоминаю, это было весело, да.
Угу. А каким образом ваш опыт работы переводчиком помогает в преподавании в ВУЗе?
Ну, я какое-то время в университете преподавал курс перевода, то есть сейчас я уже просто я его не веду, я не готовлю переводчиков, больше преподаю просто иностранный язык. Дело в том, что я мог, и что я старался делать, это нести тот вот опыт из поля непосредственно в аудиторию, потому что мои подопечные, когда они закончат обучение, получат диплом, они станут полноправными участниками рынка. И неплохо, если на этом рынке этот рынок будет более цивилизованный. То есть те люди, которые туда придут, не будут совершать глупых ошибок, будут вести себя цивилизованно и играть по правилам этого рынка. И я вот пытался как раз делиться этим опытом со своими студентами. Но и даже сейчас, в любом случае, опыт переводчика, он именно в преподавании иностранного языка, отчасти это не такая жесткая закономерность, позволяет примерно нащупывать те аспекты или те темы в изучении иностранного, будь это лексические темы, грамматические темы, которые вызовут трудность у обучающихся, потому что это для переводчика сложно, это сложно передаваемые вещи. Это помогает, но опять же это требует серьезного такого теоретического осмысления.
Совсем недавно у нас с вами зашел разговор о внутренней и внешней мотивации нынешних современных студентов. Какие три совета вы дадите всем, кто изучает иностранный язык? Неважно, где это происходит, в ВУЗе, на курсах, с репетитором или самостоятельно.
Ну, в любом случае, это первый совет. Это терпение и готовность инвестировать очень много времени. Я когда, ну, вот какое-то время назад, я не знаю, наверное, все ли слушатели это помнят, у нас был замечательный курс Илоны Давыдовой, где-то там слушаешь, вот в какой-то непонятный...
25-й
кадр. Да, 25-й кадр, и в какой-то пластмассовой штуке тут говоришь, тут все в уши залетает, в общем, здорово. А, к несчастью, так не работает. Это изучение иностранного языка, это огромное вложение сил. И это, ну, для этого нужно, вот, не знаю, вот железобетонная спина, чтобы сидеть и учить. Вот это вот пресловутое берешь и учишь. Действительно, по-другому пока не получается. Нету волшебной схемы, хоп, я сейчас буду все знать. То есть это усидчивость, колоссальная усидчивость. Второй момент – это систематические занятия. То есть занятия иностранным языком должны быть систематически. В этом смысле изучение иностранного языка ничем не отличается от спорта высших достижений. Нельзя три раза сходить в фитнес-зал, а потом победить в стометровке на Олимпийских играх. Так не бывает, чудес нет. И третий, наверное, пункт – это ставить перед собой какие-то вполне конкретные цели. То есть я учу иностранный язык, чтобы. То есть, допустим, вот мне нужно выйти, ну, скажем, на по общеевропейской шкале, на уровень владения иностранным языком, там, допустим, А2. то есть, ну, сдать экзамен. Окей, значит, мы идем к этой цели. Нужно еще что-то, значит, мы идем к этой цели. И, естественно, вот эти все три компонента, усидчивость, непрерывность и четкое целеполагание, они необходимы для изучения иностранного языка. То есть без этого будет тяжело, а с этим даже не очень способный, как сам человек думает, хотя способность это дело такое очень условное, может достичь очень хороших результатов.
Угу. У меня несколько лет назад был очень интересный опыт. Я готовила своего ученика-итальянца к сдаче экзамена по русскому языку.
Угу.
Причем этот экзамен, он включал задания как по русскому языку, так по российскому законодательству, так и были вопросы на знание истории. Я знаю, что вы являетесь членом комиссии управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по признанию иностранных граждан носителями русского языка. То есть вы в этой теме, что
да,
называется.
Да.
И вопрос такой, если человек по той или иной причине не посещает языковые курсы, допустим, у него нет времени, у него нет денег, он не может там еще что-то, в состоянии ли он самостоятельно подготовиться и успешно либо сдать экзамен, либо пройти вот это вот пороговое собеседование?
Да, ну, собственно, собеседование на этой комиссии, оно является значительно, ну, одним из решающих факторов. Естественно, это решение принимается коллегиально, и там масса факторов, которые тоже играют роль, которые, ну, связаны не только с языком, но и, скажем так, с поведением человека до этой комиссии. То есть, по сути, это тот момент, когда человек переходит от этапа вид на жительство в России к гражданству России. То есть, он уже прошел путь в разрешение на временное пребывание. То есть это для тех, кто достаточно давно живет в этой стране. То есть, чтобы нарисовать портрет такого человека, это очень часто россияне, то есть люди, для которых русский язык родной, так получилось, что они остались на постсоветском пространстве или еще где-то, скажем, эмигрировали там, в 90-е, и сейчас хотят вернуться. То есть те люди, у которых язык есть, они его не утратили, то есть они являются его носителями действительно. Либо это те, кто очень давно живет в России, получил здесь образование. На русском языке, естественно, для них этот язык более родной, чем, ну, условно, там, узбекский. Вот. А может ли человек сдать экзамен? Да, вполне, такие прецеденты есть, и у нас таких прецедентов много, но это чаще всего люди, у которых все-таки изучение русского языка в каком-то виде было, это либо русская школа была, либо это кто-то из супругов россиянин, но именно русскоязычный, но там не может у папа супруг быть носителем языка. И у нас даже, да, есть соискатели из стран дальнего зарубежья. Можно сдать экзамен. Действительно, там есть вопросы по истории России, по какому-то законодательству и просто по умению функционировать в этой стране. Ну, скажем, там человеку стало плохо, что вы сделаете? И как бы адекватность реакции, это все возможно. И на самом деле многие соискатели именно проваливаются на незнании культуры и истории, потому что они не интересуются. Как мы можем... И здесь на самом-то деле помочь можно. Дело в том, что человек, когда он действительно хочет быть гражданином этой страны, он этой страной, по идее, интересуется. И сейчас, ну, я знаю, насколько я знаю, правительство и Санкт-Петербурга, и Москвы, и некоторых других российских городов прикладывает, ну, максимум усилий для развития внутреннего туризма. И мы, собственно, можем помочь иностранным гражданам, просто призывая их и помогая им путешествовать по России, знакомиться со страной. То есть не только знать, вот тут я живу, тут я покупаю продукты, и больше я ничего вокруг себя не вижу, общаюсь только со своими соплеменниками. Ну, здесь в любом случае это процесс такой двунаправленный. То есть не только россияне могут помочь иностранным гражданам, но иностранные граждане даже должны сами попытаться полюбить и понять эту страну, если хотят в ней быть ее гражданами. Ну, наверное, как в любой стране, мне кажется. Наверное, в Италии то же самое.
Ну, вы фактически уже ответили. Вот на следующий вопрос.
Да.
Это, что любой язык, он неотделим от истории, от культуры. И я хотела спросить, что, вот, на ваш взгляд, каким образом мы, как рядовые граждане, можем помочь иностранцам не только освоить на базовом уровне, в данном случае русский язык, но и познакомиться с культурой России.
Да, ну вот здесь еще вот можно добавить такой вот момент. Все-таки здесь переводческому сообществу тоже, наверное, будет интересно. Каждый из нас ведь является носителем не только языка, но и культуры. И это тот продукт, который мы можем экспортировать. Мы сами почему-то не рассказываем о своей стране, мы не рассказываем, ну, многие из нас не рассказывают ничего хорошего, а только все плохое. Вот, у нас безумно интересная, очень разная страна, это не только Москва и Красная площадь, это много чего другого. Вот мы сидим в замечательном Нижнем Новгороде, про который, вот если мы сейчас вот выйдем на улицу в Москве, и начнем людей, я прошу узнать о Нижнем Новгороде, люди, да... Да, вот-вот. Люди ничего толком не ответят на самом-то деле. Поэтому нам надо самим еще тоже учиться открывать собственную страну для себя.
Угу, благодарю. Я знаю, что вы кандидат филологических наук.
Наверное.
Вы защитили в свое время кандидатскую диссертацию по теме «Социокультурные особенности языковой игры в современных англоязычных средствах массовой информации». Вы применяете результаты теоретических исследований в своей нынешней работе, или они вот как-то лежат?
Это было сделано. Нет, на самом деле это была безумно интересная работа. Она как меня, во-первых, темой вообще вот языковой игры, именно вот комичного, она мне в принципе нравится. Я люблю веселые вещи. Ну, что поделаешь, мне вот считаю, что это нужно. Язык СМИ мне очень нравится, потому что он такой живой, и там много чего интересного происходит по сию пору. И напрямую, конечно, вот прям вот четко я беру главу из диссертации и с ней иду работать. Нет, такого, конечно, нет. Но я в значительной степени, и это была работа не по переводу, но так как это работа, по сути, по стилистике, по прагматике, по лексикологии в каком-то смысле, то все эти проблемы так или иначе всплывают в переводе, что сказали и что имели в виду. Вот как раз некоторые наши вот выступающие на конференции говорят, вот тебе улыбаются и говорят, да, все здорово, ты думаешь, что хорошо, на самом деле нет. Вот. И естественно, это знание, оно помогает тебе на некоторые проблемы смотреть по-другому. Ну и плюс еще работа над диссертационным исследованием, это всегда масса другой смежной работы, связанной с анализом языковых данных. И это сейчас очень помогает спокойно, без истерики понимать и принимать новые технологии в лингвистическом секторе, да, собственно, в нашей отрасли, потому что сейчас уже сложно сказать, что только перевод, она очень такая большая. Это помогает, это все-таки это в каком-то смысле компетенция, ну и плюс еще, конечно, это был хороший повод много чего интересного прочитать. Я научную работу продолжаю, она теперь уже находится в сфере литературоведения, в сфере средневековой литературы, и там тоже, на самом деле, очень многое, что касается и перевода, и переключения кодов, и взаимодействия двух языков и полиязычных пространств. И, на самом деле, все, хоть и про 14 век, а все, на самом деле, очень актуально даже в 21 веке.
Вот. Вот сейчас очень много говорят о профессиональном выгорании в связи с тем, что наш век – это век многозадачности. Как вам удается сочетать переводческую, преподавательскую, исследовательскую и административную
работу? Это честно, вот как бы здесь я не буду произносить такие вот в духе Тони Робинса мотивационные вещи, там делай правильно, а неправильно не делай. На самом деле это очень тяжело, это плохо получается. То есть у меня есть и проблемы с балансом работы и неработы. Но в любом случае, возможно, это моя проблема, но я не могу все вот эти вещи отпустить, потому что мне очень важна в любом случае широта горизонта, чтобы я видел, что происходит, если я буду только переводчиком. Тогда будет непонятно, зачем столько времени было потрачено и ресурсов российским государством, чтобы научить меня на бюджетном отделении и быть учителем, зачем меня на меня тратили ресурсы, как на кадры высшей квалификации, чтобы потом я этим не занимался. Это не очень честно по отношению к, собственно, к тем людям, которые это все оплачивали, конкретно это к налогоплательщикам. Ну, грубо говоря, это неправильно. Я этим занимался и должен продолжать заниматься. Если я буду заниматься только преподаванием, я боюсь, я окажусь вот среди тех вот преподавателей, это ни в коем случае не я их не обвиняю ни в чем, которые рассказывают, скажем, о чем-то, что сами не делают. То есть не получится от этого пресловутого учи то, что проповедуешь. У меня так не выйдет. Естественно, нужно знать то, чему ты пытаешься научить людей, а чтобы это знать, нужно это делать. И административная работа, она все же позволяет немножечко иначе взглянуть, со стороны взглянуть на себя самого и на процессы, которые происходят в отрасли, и по сути, в каком-то смысле, я считаю, повлиять на судьбы коллег, будь это переводчики, преподаватели, такие же функционеры, администраторы, чтобы наша отрасль была, ну, более цивилизованной. И это, наверное, неплохая программа, Максим.
Замечательная, да, программа. И вот в продолжение, вы сейчас упомянули о широте кругозора, да, о широте горизонта. Да, меня, да, поражает ваша любознательность и кругозор. Буквально пару дней тому назад мы с вами беседовали, и мне, например, очень срезонировало, что вы рассказали. Была ситуация, когда вам было необходимо погрузиться в историю религии, в архитектуру древнерусского храма, вникнуть в нюансы, которые были нужны для перевода. Откуда вообще идет эта любознательность?
Ну, во-первых, вот я вот все это нормальные дети в детстве читали-то вот художественные книжки, а я листал энциклопедию юного техника. Вот у меня просто было какое-то вот такое, ну, любопытство, мне просто, ну, как-то общение особенного как-то не складывалось вот со сверстниками, а оно складывалось как-то вот, оно сложилось сильно позже, вот, а детство было потрачено на вот интересы разные. Плюс я много чего в жизни попробовал, ну, вот просто какое-то детское, ну, не знаю, все еще детское, может быть, любопытство, желание понять, как это устроено. И из-за того, что я очень долго не знал, чем я хочу заниматься, мне про все было интересно. Я про все пытался хоть что-то узнать. В каком-то смысле родители это как-то стимулировали. То есть меня не как-то одергивали. Ну, вот они сейчас сетуют, что может быть не так. И может быть стоило меня кто лучше направлять. Ну, Бог его знает. Плюс работа переводчиком предполагает вот как некое такое ингредиентное, что ли, качество, любопытство. Очень тяжело быть хорошим переводчиком и быть нелюбопытным. Потому что, ну, вот новая тематика, ну, как ее освоить? Нужно же почитать, нужно попытаться вникнуть. Даже если ты чем-то заинтересуешься, только про это переводишь, ты же все равно в это погружаешься, это все равно какое-то любопытство. А из-за того, что мне просто много что интересно в жизни, то есть очень мало вещей, которые мне, ну, совершенно не интересны, и поэтому я вот пытаюсь в них погрузиться. Но вот про тот же древнерусский храм, ну, опять же, я живу в очень древнем городе, которому 800, уже 40 лет практически, вот, и я и стоя окружен, и глупо на самом деле не интересоваться тем, что вокруг тебя. Я родился в городе, который вообще как бы одна из металлургических столиц нашей страны. Естественно, это тоже отложило свой отпечаток. Мне тоже было интересно, это часть истории. Поэтому и я, собственно, переводчиков сказал, будьте любопытными. Черт побери, неизвестно, в какие хорошие места приведет вас ваше любопытство.
Замечательно. И в заключение, что вы пожелаете нашей лингвостудии «Подружись с итальянским»?
Ой, ну, во-первых, чтобы людей, которые хотели подружиться с итальянским, стало больше, потому что итальянский язык, он такой достаточно вот маленький в смысле вот мира итальянского в России. То есть это вот насколько я вот могу судить по конференциям, это очень такое тесно связанное между собой сообщество. И я думаю, будет лучше, если людей, которые Италией интересуются, будет больше. У нас с Италией огромная интересная общая история. И в архитектуре, вот если вы посмотрите на пресловутый вот, московский Кремль, вот на эти вот ласточки, это абсолютно итальянская вещь. Это вот, если мы посмотрим на историю живописи, культурные связи, ну,
мореплавание,
да, мода. У нас мы в техническом смысле очень много с Италией всегда сотрудничали. Да, у нас были какие-то не очень иногда ровные периоды, но тем не менее, это одна из тех стран, которая вот которая, ну, как-то вот кажется теплее многих других. Я вот тут в этом святой связи вспоминаю такое одно интервью с Владимиром Семеновичем Высоцким, когда вот его спросили о Грузии, он там был как-то вот в Риме, как-то вот проездом, там что-то где-то нужно было пересесть, и там он сказал очень интересную вещь, что мне показалось, что это город, в котором живут люди, которые хотят дружить и с которыми можно дружить. И это вот такие проникновенные слова, мне в тот момент показались, они еще были очень так вот хорошо, как-то тепло сказаны, что я думаю, что вот проект, как раз вот проект «Подружить с итальянским», это вот уникальный шанс открыть для себя вот то нематериальное, то эмоционально ценное, что дает нам язык. Ну и что, и самое главное, это очень теплая, очень необычная культура, про которую мы многие знаем не так много, а стоило бы знать побольше.
Угу. Спасибо вам большое. Я от всей души благодарю вас за такое интересное, живое, такое эмоциональное интервью. Я желаю вам мотивированных студентов, интересных Спасибо. Переводов, адекватных заказчиков и клиентов, новых встреч с коллегами и новых открытий на вашем личном жизненном пути.
Большое спасибо. Это наши такие традиционные переводческие пожелания. Вот, ну, будем надеяться, что все это сбудется. Спасибо, что пригласили меня на это интервью. Мне было безумно приятно. Приятно поговорить.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.